Я хотела вас спросить, случалось ли кому-нибудь из вас, я думаю, что случалось, придя в какую-то семью, наблюдать детей и думать, надо же, дети одних родителей, одна мать, одно чрево, которое вынашивало детей этих, один отец, значит, одно семя, а дети такие разные. Бывало такое? И внешне, и по характеру, и по поступкам, и по поведению. И смотришь и удивляешься, ну надо же, в одной семье такие разные дети. Вот такие же мы в духовной семье бываем. Разные и по внешности, разные по поведению, разные по словам и разные по своему духовному состоянию, по своим исканиям. То, что я хотела бы вам сегодня сказать, поделившись моим исканием Бога, не удивляйтесь, я поясню, почему так говорю, потом позже, чтобы не было кому-то преткновением, и люди бы не сказали, вот выпячивает себя. Нет, друзья. Я просто одна из большой семьи, не похожая ни на кого из вас, как и каждый из вас не похож на меня. И в моем пути искания были вещи, которые, может быть, для некоторых христиан покажутся очень странными. Вы наверняка помните слова Писания, слова Иисуса Христа, слова Господа нашего. «Мои пути не ваши пути, и мысли мои не ваши мысли». Но как высоко небо над землею, так мои пути выше ваших путей, и мысли мои выше ваших мыслей. Вот это слово очень применимо к моему христианству и к моей человеческой судьбе. Дело в том, что, родившись в семье верующих, в то время, когда папа и мама познали Господа и горели первой любовью к Нему, передав это уже во чреве своем, мама это передала, видимо, мне, они очень любили Господа. Это была семья пятидесятников. В раннем детстве, в семилетнем возрасте, я пережила, как многим вам известно, крещение Духом Святым. И казалось, все было бы хорошо. 18 лет водное крещение, то есть я жила, как все понимали, и как я тогда понимала, полноценной духовной жизнью. До 18 лет. А 18 лет меня нечто стало беспокоить. И вот этим я хочу с вами поделиться. Знаете, по моему служению я чем-то очень близко к тому, что говорит ваш брат Геннадий. Даже проповедники и то разные. У них стиль проповеди и темы проповедей разные. В моем служении много того, что присуще проповеди. Вот я слушала сейчас, в частности, брата вашего Геннадия. Поэтому не удивляйтесь некоторым вещам, которые, может быть, для вас будут звучать странно, необычно. Итак, до 18 лет я жила, как я думала, и другие думали, полноценной жизнью христианки. А 18 лет стала задаваться вопросом. Так, если я имею Духа Святого, если у меня есть дары, где другое? Где плоды Духа Святого? Знаете, любое дерево узнается как? По листьям? По плодам. Когда приходит время плодов, тогда яблоня открывается, что она яблоня яблоками на дереве. Груша тем, что мы видим груши. Слива, сливы находим и там. Вишня, вишня и так далее. Знаете, 18 лет я впервые задалась вопросом, где в моей жизни не дары? Их я имела, к ним я привыкла, их считала как нечто само собой разумеющееся. Нет, я стала задаваться вопросом, где плоды Духа Святого? А вы знаете плоды Духа Святого? Давайте все вместе вспомним. Первое. Любовь, мир, кротость, благость, смиренномудрие, терпение – это плоды, правда? Об этом говорит апостол Павел очень ярко. И вот меня все больше стал беспокоить вопрос, а где у меня, духовной христианки, плоды Духа Святого? Почему это меня волновало? Имея в себе, как я думала и была уверена, так понимали и другие, Духа Святого, я могла критиковать, судить, быть нетерпеливой, возмущаться, злиться, негодовать и даже ненавидеть. Начиналось с маленькой обиды, потом внутренняя неприязнь к человеку, доходящая до ненависти. А Слово Божие говорит: ненавидящий брата своего, кто есть. И вот тогда, однажды в Писании, я натолкнулась на место, которое меня потрясло. Притчи, 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И вот с 18 лет, с этого момента, я начала искать путей, на которых бы встретилась с Господом, тем самым, который бы дал мне пережить внутреннее пробуждение, возрождение и получить плоды Духа Святого. Может быть, это вам странно? Не знаю. Но я вам скажу, с этого момента я потеряла всякий покой. Меня никто не понимал. Родители только качали головой, я стала замкнутая, закрытая. Никому ничего не говорила. Это было ужасное время. Время сомнений, время вопросов, которых я задавала себе тогда и не находила ответа. Я не буду рассказывать подробно, друзья. Кто желает это узнать, тот может прочитать в книге «Путем исканий». Там я более подробно описала и момент своих терзаний, исканий, вопросов, сомнений, отчаяния и непонимания. Я искренне там описала все, как было. Многие говорят: как ты могла? Эта книга – исповедь на весь мир. Как ты могла писать о своих грехах, о своем отчаянии? Знаете, я тогда говорю, если это кому-нибудь поможет, хотя бы одному, из сотен и тысяч, я буду благодарна Господу, если бы знали. Сколько писали люди и звонили, и говорили: откуда ты все это знаешь? Ты описала нас, ты описала меня. Видите, мы все из одного теста, мы дети одного отца. Пусть не все проходят через это, мы все разные. Может быть, не всем это надо, не буду утверждать. Я вам рассказываю, что было со мной. И, друзья мои, 20 лет потребовалось на то, чтобы найти именно этот мир, этот покой и получить плоды Духа Святого, которые я искала. 20 лет христианки от рождения. Поэтому одни понимают, что они находят Господа в тот момент, когда уверуют. Я его нашла. В полном смысле живого Бога, личный контакт с Ним и плоды истинного Святого Духа. Я подтверждаю истинного Святого Духа, потому что Дух Святой потому и называется святым, что Он не терпит ни чистоты и ни святости. Иначе что это за Святой Дух? Друзья, так вот, эти плоды истинного Святого Духа я могла приобрести годами мучений, страданий, борьбы, умирания, сораспятия со Христом, начиная с 38 лет моей жизни. Сейчас мне 57 лет. Вот столько лет я теперь живу с живым Богом. А до этого я жила, ну как вам сказать, с абстрактным, с представлением моим, с тем, что я слышала, что мне влагали проповедники с кафедры, родители в беседах с нами, детьми. Вот с тем Богом я жила, не имея ни личного контакта с Ним, ни близости с Ним, не способная чувствовать, когда Он гневается на меня, когда Он огорчен моими поступками. Дух Святой, Он жив во мне, но Он не говорил ко мне. Совесть моя часто была глуха. Почему? Я ее заглушала. Чем, думаете? Своей самоправедностью. Мне все говорили: с тебя можно брать пример. А я вам скажу, я была хорошая, в кавычках, грешница, потому что все мое плохое скрывалось здесь, в глубине моего сердца. На собраниях я была примерная. Я могла так рассказывать стихотворения, трогающие души и сердца, потрясающие, что люди рыдали. А когда я возвращалась домой и ночью оставалась одна, то, вцепившись в подушку, плакала теперь уже я сама. Почему? Потому что я сознавала свое лицемерие, свое фарисейство, свою игру в христианство. И в 24 года сказала: я уйду в мир. Христианка от рождения. Вы знаете, друзья, говорил Господь, я не смогу так всю жизнь. Я не смогу играть роль. ты-то знаешь, какая я есть. Я могу обмануть кого угодно, но только не тебя. Так жить всю жизнь? Нет. Лучше в мире быть такой, какая я есть, чем в христианстве такой, какой я не являюсь. И вот это меня терзало, мучило. И эти слова: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Снова и снова звучали в моем сердце, я задавалась вопросом: каким путем иду я? Может быть, тем самым, который только мне кажется прямым, а в очах Божьих кривые пути, пути, ведущие к смерти. Где я закончу, Господь? Многих потрясает это, как так христианка может задаваться такими вопросами. Да-да, примерное для других. Друзья, критикуя других, я забывала себя, потому что я была слепа, чтобы видеть свои ошибки. Я могла критиковать братьев, я могла критиковать служителей, я могла критиковать их проповеди, я могла критиковать их поступки, их слова. Это я, которая сама собой была недовольна. Забегая вперед, скажу, это одна из самых распространенных болезней христианства, о чем говорил сегодня брат Геннадий. Язык наш, враг наш. Я это хорошо знаю по себе. И теперь по душопопечительскому служению, которое Господь даровал мне и которое ведется 17 лет. Не буду описывать подробно все, скажу только. Я полагала свою жизнь отдать людям больным по плоти. И потому стала врачом. И 10 лет проработала врачом. Мало того, еще одним потом, потому что меня послали учиться в другой институт из Сибири. И я закончила и стала врачом-экспертом и председателем ВТЭК. А вы знаете, что значит врач-эксперт? Я все анализировала. Как пациентов, которые входили, я на расстоянии их смотрела и думала: ага, это. А это он симулирует. Вот знаете, вот такой я была и в христианстве. Я все анализировала и всех критиковала. Да-да, рассказывай, говори. А я-то знаю, как ты с женой разговариваешь. Я-то у вас в доме была. Ты других наставляешь кротости, смирения. Я рассказываю о себе, друзья. Может, вы будете узнавать сами себя в этом, что я рассказываю о себе. Ты, брат, хорошо наставляешь других. А как ты гневаешься дома? Мне пришлось побыть у вас дома. Каким тоном ты говоришь с женой? А нас учишь? Вот такой я была. Но это было все сокрыто в моем сердце. И Бог положил этому конец. Вот в этих терзаниях, исканиях 20-летних я думала, думала, что делать дальше. Ездила по церквам. Искала в разных церквах, потом перешла в разных конфессиях. Меня уже не удовлетворяло одно, я хотела посмотреть, а как в других конфессиях. Меня не могли никто остановить, благо, что в 23 года я уехала из дома и больше никогда не вернулась, потому что была направлена работать по распределению. Вот так проходило мое христианство, друзья, до 38 лет, когда Господь встретился со мной наедине, в одной ночи. Где? Далеко. Совсем в другой стране. Прочитайте книгу «Путем исканий». Я не буду описывать. И тогда, друзья, я поняла. Все мое христианство было благочестивым спектаклем, театром, цирком, который Бог не удовлетворяет. И знаете, я уже не могла кричать «Слава и Аллилуйя!». Я рассказываю о себе, примите это, я просто искренне вам рассказываю. Потому что, сказав «Аллилуйя», думаю: какое «Аллилуйя!». Какая слава, какова твоя жизнь, Людмила! Вот тогда Дух Святой, тот самый, которого Христос так охарактеризовал. Христос, не апостол Павел, не апостол Петр, сам Христос, наш Спаситель, когда уходил с этой земли. Он перед этим сказал: и когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, что Он сделает? Пошлет вам дары? Он откроет вам глаза на ваши грехи. Первое, что делает Дух Святой, укажет на праведность Божию и на Его суд. Друзья, вот такой Дух Святой вошел в мою жизнь, в мое сердце. Я перестала думать о дарах. Я стала стремиться к плодам. А это стремление проходило через крест, на котором мы должны быть 40 раз спеты со Христом. И в первую очередь наше гордое, надменное, высокомерное, все знающее и больше других понимающее «я». А это «я» у меня было 5 раз больше, чем «я» сама. Мне иногда приходится бывать в залах, а огромные потолки. Я всегда говорю, вы знаете, если бы я образно вам могла сказать, каково было мое гордое «я», выросшее в моей профессии, в моем призвании пациентами, в моей карьере, в моем блестящем профессиональном будущем, то я говорю, вы бы, наверное, увидели не эту маленькую Людмилу, 1,58 м, а до потолка, упирающая потолком вот ваши высокие своды. Вот такое было мое «я». И чтобы это «я» сокрушить, Богу пришлось действительно, духовно говоря, ломать меня так, что мне порой казалось, что трещали кости. Друзья, это было очень тяжелое время. В это время писалась трилогия. Может быть, кто-то знает. Многие говорят, почему мы плачем. Я могу ответить только одно. Над этими книгами работаю 7 лет. Я обливала их слезами. И эти слезы, это раскаяние, это истинное впервые, наконец-то совершившееся покаяние грешницы в лице христианки от рождения, вы читаете на этих страницах. Поэтому вы плачете. Поэтому так плакала я. Но, друзья дорогие, это время было очень тяжелым, но я так благодарна Господу за него. И Бог перекрестил все мои планы, перечеркнул все мои цели, все мои стремления, все мои намерения быть врачом для души. И однажды в Эстонии, обратившись ко мне, сказал: «Людмила, тогда мне просто пришлось уйти с работы, потому что меня сделали председателем народного контроля. Открылась масса беззаконий, мне просто не давали проходу». Я уволилась, год сидела дома и все время плакала: «Господь, я 17 лет училась, чтобы помогать больным телам». И услышала в сердце своем тихий голос: «Людмила, мне нужны врачи для души». Понимаете, о чем идет речь? Наши души больны. Моя была больна. Если я дошла до того, будучи христианкой, что хотела уйти в мир от отчаяния, разочарования не в Христе, а в христианах. Себя, увы, я тогда не видела. Я судила других. Себя, увы, не способна еще была судить. Друзья, до чего же тогда может дойти душа человека больная грехами, о которых я вам уже сказала: гордость, надмение, унижение других, критика, осуждение и так далее и тому подобное. Слава Господу, что Он медленно, но верно подводил меня ко кресту, где должно быть распято это «я». А в этом «я» все наше злое, человеческое, надменное, высокомерное. Помните слова Иисуса Христа: «И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе». Эти слова мне однажды Господь сказал, когда я задалась в молитве вопросом: «Господь, что значит быть сосудом, употребляемым Тобой, чтобы людей влекли не мои слова, а что-то другое, более действенное?» И Господь мне указал вот на это местописание: «И когда вознесен, я буду на крест, всех привлеку к тебе». Он однажды был вознесен на крест. С тех пор века, столетия, тысячелетия он влечет и влечет людей к себе, правда? Потому и мы здесь, что он, вознесенный однажды на крест, влек нас к себе своей любовью. Вы знаете, что Господь мне тогда сказал? «Когда твое «я» будет распято, когда и оно вознесено будет на крест, вот тогда появится та притягательная сила, которая живет в тех, в ком здесь». Не здесь, не здесь, как иногда мы видим, крестики носят. В сердце будет Христос распятый, и мы сораспяты с Ним. Вот тогда в нас, без того, что мы прилагаем большие усилия и владеем особым даром красноречия, появляется сила, влекущая людей к тебе, не к тебе, правильнее сказать, а к тому, кто в тебе здесь живет. Друзья, вот так с тех пор я стараюсь жить. И не надо много прилагать усилий. Надо просто быть близким с Господом, очистить свою жизнь, умереть для себя. Просто очень тяжело. Распять свое «я» и все. Тогда уже не ты действуешь, не твои слова, а сила распятого, живущего в твоем сердце. И тогда не надо особенно готовиться к проповедям, к выступлениям, к свидетельству. Ты выходишь, и Бог наполняет твои уста. Вы знаете, если я бываю в церквах разных городов, разных стран, разных церквей, разных конфессий, вы видите, я выхожу без всего. У меня никогда нет конспектов, у меня нет никогда записей, у меня ничего нет. Я прихожу и говорю: Господь, я пустая. Я не знаю людей, к которым я приду. Я не знаю церкви, я не знаю их мнений. Сколько церквей, столько понятий. Сколько направлений, столько догматик. Господь, говори ты к ним. Ты их знаешь, я нет. Дорогие друзья, и поэтому я благодарна Господу за это простое и, признаюсь, такое сложное и трудное, несмотря на всю простоту, откровение Божие. Умри для своего «я», дай место истинному Духу Святому, приготовь ему сердце, выровни стези для того, кто придет и будет действовать, и больше тебе не надо ни о чем заботиться, потому что не ты, а я буду действовать. И, друзья, вот так я, женщина, теперь уже 17 лет, уже работаю не исцеляя и помогая плоти больной, а душе больной. Я вам скажу, я так любила свою профессию. Это был мой Бог, мало того, это был мой догон, которого Богу пришлось сокрушить под его ногами. И оставить пришлось мне свою профессию, чтобы отдать себя другому. Знаете, я думала, я не перенесу этого. Уж слишком я любила. Уж слишком ценно было видеть, когда больной, который лежал, не мог встать. Однажды, входя в палату, вдруг я видела, он вставал и шел навстречу. Спасибо, доктор. Думаете, почему я это так любила? Это же было так приятно моему «я». Я не другие врачи. Я это сделала. Я добилась. Я выбила лекарства. Я читала снова и снова литературу, искала методы лечения. Видите, как это «я» жило во мне, как оно кричало, как оно требовало признания, как оно требовало пищи, подкормки. И я мной руководила, я и жила во мне. А теперь, друзья, когда я 7 лет писала книгу, я плакала так, как не плакала никогда в своей жизни. Никогда. До того, что начинала слепнуть от слез. Но я так благодарна Господу за это время, оставшееся позади. Почему? Я никогда не смогла понять бы души, звонят ли они, или приходят ли они, или они подходят после собрания и плачут, говоря: ты задела за самое живое. Я больше не могу. Как один служитель, по-моему, в Рязани это было, подошел и говорит: ты разделай меня по нитке, одну за другой вытянул, и я голый. Я не прикасалась к вам? Да, но я чувствовал, Дух Святой прикасался ко мне и раздевал меня, не в прямом смысле, в духовном. Я видел себя так, как никогда не видел. Вы думаете, Бог смог бы использовать так сосуд, который бы сам не прошел через процесс очищения? Нет, друзья. Пожалуйста, я хочу вам это оставить, как то драгоценное, что однажды Господь открыл мне. Те, которые хотят служить Господу. Слава Богу, если у нас есть такое желание. Помните, вы тот сосуд, через который хотел бы действовать святой Бог. Поете ли вы, рассказываете ли вы стихотворение, говорите ли вы проповедь, что бы вы ни делали, Друзья, помните, вы тот сосуд, через который протекают сейчас воды Божии. А если они протекают, вот это то откровение внутреннее, которое мне Господь однажды дал. Обратившись к сердцу моему, сказал: Людмила, запомни, все мое, проходящее через тебя, увлекает за собой то, что в твоем сердце. Ты канал, ты сосуд. И вы знаете, перед глазами невольно встала такая картина. Представьте себе, в горах родники, там льды, тают родники, потоки. Их надо направить в долину, где живут люди. И для этого пролагают каналы или трубы. Скажите, если каналы грязные, если трубы ржавые, кристально чистая вода, текущая с ледников, пройдя через эти каналы, через эти сосуды, какой будет? Такой же кристально чистый? Нет. Она увлечет за собой ту ржавчину, ту грязь, которая на стенках этих сосудов, этих каналов, этих труб. И таким образом люди будут пить грязную, отравленную по нашей вине воду. Вода, текущая с гор, была чистая. Дающий не виноват, но виноват тот, через канал которого прошел тот или иной источник Божий. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Вот как важно нам быть чистыми, очищенными Богом сосудами, друзья. Поэтому когда это будет совершено в нашей жизни, когда мы позволим, я специально подчеркиваю это слово, позволим Духу Святому исполнить то, ради чего Он и пришел на эту землю, и ради чего Господь послал Его на землю, открыть нам глаза на наши грехи, указать нам на праведность Божию и трепетать перед судом Божиим. Бог, Бог милости, любви, но Он же и Бог праведный. Бог любящий, но Он же и огонь поедающий. Мы никогда не должны забывать это. Бог, который любит грешника, но и Бог, который ненавидит грех. И мы этого не должны забывать. Поэтому, готовя себя на служение, очень важно приготовить сосуд. А Бог будет действовать. Потому что сосуд, который приготовлен, очищен, омыт, никогда не будет лежать. Но этот сосуд должен быть в своем «я», сосуд, я имею в виду человека, сломлен, сокрушен. Я боюсь слишком много времени занять, поэтому я просто закончу вот эту мысль. Сокрушен как? Знаете, в жизни человеческой, в жизни земной не ценится ничто, что сломано, что дало трещину, что разбито, что сокрушено, правда? Даже самая драгоценная ваза, предположим, хрустальная, дорогостоящая ваза, особо дорогая. Если она трещину получила, если она разбита, она потеряла свою ценность, правда? Это в земном смысле. В духовном все совсем иначе. В духовном сокрушенное самое ценное. Сокрушенное в своем «я». Сломленная в своих твердынях, в своих понятиях, в моей догматике, что всегда мешает Богу открыть мне что-то другое, новое, может быть, чем-то отличающее от того, что у меня есть. Мы препятствуем часто Духу Святому дальше работать в нас, открывая дальше и дальше. Так вот, я возвращаюсь к этой мысли. Сокрушенное, сломленное, разломанное в духовном смысле всегда драгоценно. И чтобы вы поняли это, я хочу привести вам один пример. Старая история. Один известный во всем мире скрипач-музыкант приехал в небольшой городок, который славился мастером скрипок. Дал концерт и пришел в эту лавку. Пришел в лавку и обратился к мастеру скрипок. Сказал: «Я даю вам заказ, сделайте мне скрипку, чтобы ее звук был особый. Но только тогда я ее возьму у вас, когда это будет соответствовать моему желанию. Я много наслышан о вас, поэтому я в этом городе. Вот мой заказ». И ушел. Через 2 недели он приходит к этому мастеру, и мастер подает ему скрипку. Знаете, какое первое движение скрипача? Есть у вас среди вас скрипач? Не знаю, да? Скрипку поднес к подбородку, смычок и первое движение. И, услышав первый же звук скрипки, на его лице отразилось полнейшее разочарование. И в этом разочаровании, в этом отчаянии, что он не получит здесь то, на что так надеялся, он поднял эту скрипку и со злостью ударил ее о прилавок, разбитый в трепески. Потом вытащил сумму денег, положил больше, чем нужно мастеру, и ушел. Ни слова больше не говоря. Прошло 2 года. Этот же скрипач, утихнув, успокоившись, проезжал эти места и вспомнил об этой лавке и об этом мастере скрипок и зашел в эту лавку. Постаревший мастер глянул на него и сразу же узнал. Для него тот день был незабываемый, когда его работу на его глазах разбили вдребезги. И когда зашел этот скрипач, вдруг увидел на прилавке скрипку. Но она была на витрине за стеклом. Чем-то она привлекла его внимание, он говорит: «Нет-нет, не те, которые висят, дайте мне ту, которая за стеклом». Мастер улыбнулся и подал ему эту скрипку. Скрипач взял ее, и все то же движение, и смычок. И первый звук очаровал его своей мягкостью, нежностью, необыкновенной проникновенностью звука. Он опустил скрипку и говорит: «Кто сделал ее?» Мастер говорит: «Я». Он говорит: «Я ее покупаю у вас за любую цену. Это то, что я искал годы. Это то, что я когда-то хотел получить у вас, от вас». Мастер улыбнулся и сказал: «Господин, это та же самая скрипка, которую 2 года тому назад вы здесь об этот прилавок разбили вдребезги». Скрипач не мог поверить своим ушам. Сказал: «Как это возможно?» Тогда мастер ему объяснил: «Когда вы ушли, мне было так скорбно, так жалко этого материала. И каждый раз, когда у меня было свободное время, я по крошечным кусочкам склеивал эту скрипку, восстанавливая ее в полной форме. Потом зашлифовал, залакировал. И с тех пор скрипка, вот эта разбитая вдребезги, приобрела такой звук, чарующий слух, что человек не мог слушать ее спокойно. Вы поняли, почему я ее вам рассказала, эту историю? Друзья, вот так духовно. Только сокрушенные в нашем «я», разбитые, сломленные, согнутые в нашей высоте, я вам рассказывала, какой я была, мы становимся тем сосудом чистым, где Господу не надо бояться, что воды чистые, протекая через нас, замутнятся и заберут с собой грязь, ржавчину и другие примеси. Только тогда мы станем в руках Господа той скрипкой, о которой я вам рассказывала, которая издает нежный, мягкий, чарующий духовно другие души звук. Спасибо вам за внимание.